Глава 4. Один из кораблей, уничтоживших испанский галеон, лег в дрейф на месте боя и спустил шлюпки, которые стали бороздить море вокруг. Это Люсан разглядел в подзорную трубу. Другой, более крупный корабль, вышедший из этого краткого решительного боя без видимых повреждений, повернул на восток и стал против ветра приближаться к Биарнцу. Его красный корпус и золоченый бушприт сверкали под утренним солнцем. На нем по-прежнему не было флага, и это обстоятельство вновь вызвало у Сентона опасения, прекращенные исходом битвы. Стоя со все еще полуодетой женой на юте возле Люсана, он спросил, благоразумно ли оставаться в дрейфе, когда приближается корабль без флага. — Но разве он не оказался другом? — Другом в беде, — ответил капитан. Мадам де Сентон еще не простила Люсану его прежних слов и враждебно ответила, — Это ваши домыслы. Пока мы только знаем, что он оказался врагом испанца. Откуда вы знаете, что это не пират, для которых любой корабль — добыча? Откуда мы знаем, что поскольку испанский корабль сгорел, они не намерены поживиться за наш счет? Люсан равнодушно поглядел на нее. — Я знаю одно, — резко сказал он. — Он превосходит нас как парусным оснащением, так и вооружением. Если он хочет настичь нас, то, пустясь на утек, мы ничего не добьемся. И вот еще что. Если бы они собирались напасть на нас, то другой корабль не остался бы на месте. Они направились бы к нам вдвоем. И не нужно бояться поступать так, как того требует любезность. Довод был убедительным. И Биарниц стоял на месте, пока красный корабль приближался под крепчающим ветром, рассекая сверкающую на солнце воду. Подойдя ближе, чем на четверть мили, он лег в дрейф. На спокойную воду спустили шлюпку, и, поблескивая на солнце желтыми веслами, она устремилась к Биарнцу. Высокий человек взобрался из нее по трапу на французский корабль и поднялся на ют. По его черному с серебром наряду можно было предположить, что он только что из Версаля или Саламейды, а не с палубы завершившего бой корабля. Тем, кто встречал его на юте, мсье де Сентону с супругой, пребывающим в замешательстве, и находящимся при них Люсану и его помощнику, этот величественный господин поклонился так, что локоны парика коснулись его крепкого подбородка, а алое перо, снятой шляпой, задело палубу. — Я прибыл, — объявил он на довольно беглом французском, — чтобы принести и принять поздравления. А также, прежде чем отплыву отсюда, убедиться, что вы больше не нуждаетесь в помощи, что кораблю не причинено вреда, прежде чем мы имели честь вмешаться и разделаться с этим преследовавшим вас испанским разбойником. Эта галантная любезность полностью покорила встречавших, особенно даму. Они заверили его в собственной признательности и стали дотошно расспрашивать о возможных повреждениях, полученных в бою, потому что явных повреждений не было. Гость удовлетворил их любопытство. Он получил легкое повреждение на юте с левого борта, которого им не было видно, но столь легкое, что о нем не стоит говорить. Потому что никто, можно сказать, не получил ни царапины. Бой, объяснил гость, был очень недолгим. Он надеялся захватить этот прекрасный галеон, но прежде чем они успели сблизиться, случайное ядро попало в крюит-камеру, произошел взрыв, и этот небольшой бой окончился, даже толком не начавшись. Большая часть команды галеона подобрана, напарник продолжает спасательные работы. Что же касается флагмана адмирала Испании, сами видите, что от него осталось, а вскоре не будете видеть даже этого. Супруги повели этого элегантного господина в большую каюту. Там они выпили французского вина за его своевременное появление и победу, которая спасла их от гибели. Однако человек в черном с серебром одеянии даже не намекнул ни о своей личности, ни о национальности, хотя по акценту нетрудно было догадаться, что он англичанин. Наконец Сентон затронул эту тему. — Вас на мачте нет флага, мсье, — сказал он, когда бокалы были опорожнены. Смуглый гость рассмеялся. Казалось, он смеется с готовностью. — Мсье, откровенно говоря, я один из тех, кто поднимает любой флаг, какого требует обстоятельства. Возможно, вы бы приободрились, если бы я подошел к вам под французским флагом. Но в суете я даже не подумал об этом. Вряд ли вы могли принять меня за врага.
— Из тех, кто плавает без флага? — спросил шевалье, ошеломленно глядя на него.
— Вот именно, — ответил гость.
И с непринужденным видом продолжал.
В настоящее время я спешу на Тортугу. Нужно собрать людей и корабли для экспедиции на Мартинику.
Теперь настала очередь дамы округлить глаза.
На Мартинику?
Ей, казалось, стало трудно дышать.
Экспедиция на Мартинику? Экспедиция? Но с какой целью?
Ее вмешательство явно удивило гостя. Он приподнял брови, слегка улыбнулся и ответил утешительным тоном. Существует вероятность, не более, что Испания готовит эскадру для нападения на Мартинику. Потеря адмиральского корабля, который я оставил в огне, может задержать их приготовление, и у нас окажется больше времени. Я на это надеюсь. Глаза дамы округлились еще больше, щеки побледнели сильнее. Ее грудь глубоко вздымалась в тревоге.
— Вы говорите, что испанцы готовят нападение на Мартинику?
Шевалье, волнуясь вряд ли меньше, чем его супруга, тут же добавил. — Это невозможно, мсье. У вас, очевидно, ложные сведения. Это будет военным действием. А Франция находится в мире с Испанией. Темные брови их спасителя приподнялись снова, словно он удивился наивности этого заявления. — Военным действием? — Возможно. Но разве не была военным действием стрельба испанского корабля по французскому? Помог бы вам мир, существующий в Европе, если бы вы потонули в Вест-Индии?
Испанцам был бы предъявлен счет, и строгий.
Вне всякого сомнения, он был бы оплачен. С многословными лживыми оправданиями в недоразумении. Но разве от этого ваш корабль всплыл бы? Или вы вернулись бы к жизни, чтобы уличить испанских государственных деятелей во лжи? Разве не случается, и притом часто, что испанцы нападают на поселения других народов?
— В последнее время нет, мсье, — ответил Сент-Тон.
Черно-серебристый пожал плечами. Может, именно поэтому испанцы в Карибском море ведут себя вызывающе? При этом ответе мсье де Сент-Тон смущенно умолк.
— Но Мартиника,
— простонала дама. Черно-серебристый пожал плечами.
— Испанцы называют ее Мартинику, мадам. Имейте в виду, Испания считает, что Бог создал новый свет специально для ее блага, и что божественная воля оправдывает ее возмущение.
— Разве я говорил вам не то же самое, шевалье? — сказал Люсан. — Почти слово в слово то, что я сказал вам утром, когда вы не верили, что испанский корабль может угрожать нам. Когда загорелый незнакомец взглянул на капитана, в глазах его появился одобрительный блеск.
«Да — Да-да, в это трудно поверить, но я думаю, теперь вы убедились, что в этих водах и на островах Испания не уважает ни одного флага, кроме собственного, если уважение не диктуется силой. Поселенцы всех других наций испытали на себе возмущение испанцев их пребыванием здесь. Выражается оно опустошительными налетами, грабежами и резней. Приводить примеры не нужно, вы их знаете. Если теперь настанет очередь Мартиники, можно только удивляться, что этого не случилось раньше. Потому что этот остров имеет смысл захватить и грабить. А Франция не держит в Вест-Индии достаточно сил, чтобы дать отпор этим конкистадорам. К счастью, существуем мы. Не будь нас.
— Вас? — перебил де Сент-Тон. Голос его внезапно стал резким. — Вы сказали, что существуете. О ком это вы, мсье? Кто вы?
Вопрос этот, казалось, удивил незнакомца. С минуты он недоуменно смотрел на находящихся в каюте, потом... Его ответ, хотя он подтвердил подозрение де Сент-Тона и уверенность Люсана, прозвучал для шевалье ударом грома. — Я говорю о береговом братстве, разумеется, о пиратах, мсье. И добавил чуть ли не с гордостью. — Я капитан Блад. У де Сент-Тона отвисла челюсть. Он тупо уставился в смуглое, улыбающееся лицо грозного пирата, которого считали мертвым. Долг повелевал шевалье заковать этого человека в кандалы и доставить под стражей во Францию. Однако при данных обстоятельствах это было бы не только черной неблагодарностью, но и представлялось невозможным, поскольку рядом находились два сильно вооруженных пиратских корабля. Более того, в свете так внезапно снизошедшим на него де Сент-Тон понял, что это было бы величайшим безрассудством. Он учел все, чему был очевидцем. Прямое и очень тревожное свидетельство испанской неразборчивой алчности, свидетельство деятельности пиратов, которую он теперь мог только приветствовать, подтверждаемое горящим в двух милях кораблем. Эти свидетельства подкреплялись известием, что испанцы хотят напасть на Мартинику, а пираты — спасти ее, потому что у Франции здесь нет на это сил. Учтя все это, а дела Мартиники касались его так близко, что он мог оказаться... из едва ли не самого богатого человека во Франции, еще беднее, чем был до этого путешествия, шевалье понял, что всеведущий де Лувуа ошибся, по крайней мере, один раз. Доказательства были столь вески и наглядны, что де Сент-Тон почел своим долгом сделать соответствующие выводы. Некоторые из этих чувств и мыслей прозвучали в его хриплом голосе, когда, продолжая тупо глядеть на Блада, он воскликнул.
— Вы тот самый морской разбойник?
Блад не выразил возмущения. Он улыбнулся. — Да. — Но, как вы могли убедиться, великодушный разбойник. Ко всем. Кроме испанцев.
Мадам де Сентон, задыхаясь от волнения, повернулась к мужу и схватила его за руку. При этом накидка сползла с ее плеч, и роскошные прелести обнажились еще больше. Но она не обратила на это внимания.
— Шарль, что ты намерен делать?
— Делать?
— тупо переспросил он.
— Распоряжения, отданные на Тортуге, означают разорение для меня и...
Шевалье поднял руку, чтобы помешать ей выдать личные интересы. Разумеется, в том, что можно было сделать, должны фигурировать лишь интересы его повелителя, короля Франции.
— Понимаю, дорогая, мне ясно, в чем мой долг. Сегодня утром мы получили ценный урок. К счастью, не слишком поздно.
Мадам издала глубокий вздох облегчения и взволнованно обратилась к капитану Бладу.
— Вы ничуть не сомневаетесь, мсье, что ваши пираты смогут обеспечить безопасность Мартиники?
— Нисколько, мадам. Тон пиратского капитана был совершенно уверен. Бухта Сен-Пьер окажется мышеловкой для испанцев, если они необдуманно войдут в нее. Я буду знать, что делать, и добыча с их кораблей с избытком покроет расходы на экспедицию.
Тут де Сентон рассмеялся.
«Да — Да-да, — сказал он, — добыча, само собой. — Мы понимаем. В конце концов, испанские корабли — богатая добыча. Я не насмехаюсь, месье, поверьте, я не столь неблагодарен.
— Я не мог предположить насмешки, месье, — сказал капитан Блад. Он отодвинулся со стулом и поднялся. — Я ухожу. Ветер свежеет, и мне нужно этим воспользоваться. Если он не утихнет, сегодня вечером я буду на Тортуге.
Он слегка поклонился мадам де Сентон и хотел поцеловать ей руку, но тут шевалье обнял его за плечи.
— Еще минутку, мсье. Составьте мадам компанию. Я напишу письмо и передам его с вами губернатору Тортуге.
— Письмо? — капитан Блад притворился удивленным. — Похвалить нас за этот незначительный бой? — Мсье, я еще никогда не бывал в таком затруднении.
Де Сентон смутился.
— У письма есть и другие цели, — сказал он наконец.
— А, если оно служит вашим целям, это совсем другое дело. Я к вашим услугам.